русскоязычных, судя по интернетовским сведениям, около 300 тысяч. Только русскоязычных, уже не говоря об американских, которых, мне кажется, все-таки больше. Вот. И мы живем в очень еврейском городе таким образом. Пожалуйста, молитесь о спасении евреев, о спасении израильского народа. Молитесь. И я думаю, что это очень здорово. И точно так же используйте ваши дары, ваши знания, используйте Святой Дух, чтобы благовествовать евреям в вашем районе. Путь Бога – непростой путь. Божий путь – путь тернистый. Вы это знаете или нет? Божий Сын пришел с небес. Не человек пришел с неба, и не человек был рожден. Не великий философ восстал, и не историк, который проанализировал всю возможную историю, которая была когда-то на этой земле, и не политик, который многое знает. Божий Сын, сам Бог, спустился с неба, чтобы стать человеком. И он сказал определенные вещи. Он это сказал не ради красоты слова. Он это сказал не для того, чтобы прибавить к нашим знаниям еще какие-то знания. И уж, конечно, он это сказал не для того, чтобы мы его использовали в собственных целях. Он это сказал для того, чтобы открыть нам глаза. Впоследствии один из его учеников, которого звали Шауль, мы его называем Павлом, сказал такие слова, что всякий человек лжив, цитируя Писание, всякий человек лжив, и только Бог истинен. Всякий человек лжив. Вы знаете, что вы лживы? Вы знаете, что вы лживы? Вы знаете, что ваши чувства лгут? Вы знаете об этом? Вы знаете об этом? Вы в это верите? И только в Писании есть истина. Только. За пределами Писания ложь. А вот Писание – истина. Вы это об этом знаете? Еще раз. А если вы считаете, что за пределами Писания есть истина, то вы искажаете Иисуса, которого вы называете Иисусом Христом, правильно? Вы искажаете Его слова. Потому что все, что за пределами Писания, есть ложь, и только в Писании есть истина. И поэтому мы должны черпать из Писания Его истину для того, чтобы жить поистине, вопреки нашим чувствам, вопреки нашим желаниям, вопреки нашим ощущениям, вопреки этому миру, вопреки всему. Этому очень тяжело научиться. Этот путь называется тернистым путем. Там так сам Господь сказал, что широки врата и широк путь, ведущий в погибель. И многие идут им, но узкий путь, который ведет в жизнь вечную, и мало кто находит его. Тернистый путь, сложный путь. Мы тоже проходим этим путем. И нам сложно, и нам тяжело. И самое удивительное, что именно когда тяжело, и когда очень сложно, Бог открывается особенным образом, именно через Писание. И жизнь становится лучше, потому что ты прикасаешься к святому Богу, но при этом тебе очень больно, потому что ты проходишь тернистым путем. Один мой друг, когда как раз у нас были очень сложные ситуации в семье, написал мне такие слова. Он написал мне: «Бог в тебе никогда не разочаруется, потому что Он никогда не был тобой очарован». И я подумал, как правильно. Конечно, наши отношения с Богом не зиждятся на том, что Он очаровался мной и сказал: «Какой хороший Кирилл Свидерский, просто какой замечательный человек». Надо бы с ним познакомиться. Потому что если бы он так сказал, он разочаровался бы вот сразу после этих слов. Как только меня узнал. Потому что всякий человек лжив, я тоже. Но нет, он строит со мной отношения не на этом, и поэтому никогда не разочаруется. Он знает, что я лжив. Он знает, что я зло. Он знает, что во мне все плохо. Он знает это. Поэтому я живу по благодати. Вау! Как хорошо по благодати жить! Как вы живете? Этот человек, который мне написал письмо, сам замечательный миссионер. Через него пришло к вере огромное количество людей, причем во многих странах мира. И я однажды ему сказал: Андрей, почему ты не занимаешься сейчас евангелизацией? Почему ты сейчас сидишь дома, работаешь, занимаешься семьей? Но почему ты сейчас не занимаешься евангелизацией? Он мне сказал тогда другие слова, которые тоже сыграли в нашей жизни большую роль. Он сказал: знаешь, яблоня приносит плод, но только летом или осенью. Зимой она не приносит плод, хотя остается хорошей яблоней. Так вот, у меня зима. У меня просто зима. Речь не обо мне, речь о ситуации. У меня просто зима. Но наступит лето, не переживай. В начале прошлого года нашей дочери поставили диагноз рак. У нас четверо детей, нашей младшей дочери 14 лет. Ей было тогда 13, ей поставили диагноз рак. Тяжелый рак, саркома. Ей пришлось пройти очень сложную, 8-месячную химиотерапию. Облучение, все, что с этим связано. Естественно, мы были совершенно к этому не готовы. Это был шок для нас сначала. И вот в этот момент Господь нам открылся. Открылся так, как не открывался никогда. И сегодня, когда мы пережили Господа так, как не переживали, всегда считали, что мы Его знаем, но не знали так, мы спрашиваем: Господь, неужели нужно было нам пройти через эту ситуацию и проходить, все еще проходить, и долго проходить, и, наверное, всю жизнь теперь проходить, чтобы Тебя так познать? Потому что всякий человек лжив. И это проблема. Потому что если нам не сделать больно, если не сделать плоти нашей больно, мы продолжаем лгать. Не получается иначе. Потому что всякий человек лжив. А когда нам делают больно, то что с нами становится? Мы ищем Бога. И еще очень важная вещь. Как написано в Писании, страдающий плотью перестает грешить. Невозможно иначе. Но мы с вами, поскольку мы лгуны и лжем, это не вы, я не к вам обращаюсь, а к себе обращаюсь, потому что мы лгуны, мы постоянно хотим хорошего. Мы постоянно хотим быть здоровыми, богатыми. Не так? С вами не так? Со мной так. Мы постоянно хотим этого, автоматически хотим этого. И вдруг видим интересную вещь. Нет, Божий путь, он другой. Бог другой. Он другой. Он пришел не к своим друзьям-товарищам, которые просто плохо живут, чтобы они жили лучше. Нет. Он пришел спасти нас от неминуемой гибели. Кто является причиной этой гибели? Знаете, кто является причиной этой гибели? А знаете, кто является палачом в этой гибели? Ни в коем случае. Палачом в этой гибели является Бог. Потому что ты грешен, а Он свят. Гнев Божий тебя убьет. Не сатана. Сатана на такой не способен. Максимум, что может сделать сатана, это заставить тебя согрешить. И это его оружие. Оружие сатаны – грех. А вот смерть придет от Бога. Он дал жизнь. Он даст и смерть. Но самое интересное, как зовут этого Бога? Книгу Откровения читали? Помните, как описан Иисус там? Агнец, который был заклан и вот живой. У него есть ключи от ада и смерти. Обратите внимание, у кого эти ключи? вот в чем дело. Вот с кем мы имеем дело. Поэтому Он пришел нас спасать. Спасать нас, лгунов. Нас пришел спасать. Вы знаете этого Иисуса? Вы этого Иисуса знаете? Вы понимаете, я в своем служении периодически встречаю людей, самых разных, которые называют себя верующими. Периодически понимаю следующую вещь, что мы с этими людьми верим в разных Иисусов Христов. То есть на самом деле много есть Иисусов Христов, и только один из этих Иисусов Христов истинный, а все остальные ложные. Потому что ему приписывают то, кем он не является. Ну, если, например, кто-то скажет, что знаком с моей женой и опишет ее как афроамериканку, которая прекрасно говорит на японском языке и так далее. Правильно? И зовут ее Лена, скажет он. Мы познакомились с твоей женой. Я скажу, вы познакомились с женщиной, которую действительно зовут Лена, но только она не моя жена, судя по вашему описанию. Так ведь? Вот то же самое у нас с Иисусом. Имя не важно. Его вообще-то звали не Иисус. И если бы его когда-то при жизни позвали бы Иисус, он даже, поверьте, не обернулся. Его звали Иешуа. Но это даже не важно. Важно его описание, важно его качество, в кого мы верим. Подумайте об этом. Я бы хотел с вами сегодня поговорить на одну тему, которая лично меня очень увлекает, и я надеюсь, что и вам она будет близка. Есть такая Библия, здесь в Америке, очень популярная Библия, очень популярный перевод, который называется King James, наверное, слышали. Чем удивителен этот перевод? Тем, что все слова в Новом Завете Иисуса выделены красным. Когда я сначала столкнулся с этим, мне это не очень понравилось, я решил, что, наверное, это неправильно, потому что все слова Божии, все является откровением, все важно. Да, но это Бог, Сын Божий, спустился на землю и говорил эти слова, и, пожалуй, я согласился в конце концов, что это было правильно, выделить их красным светом. Это правильно, Он это сказал, Сын Божий это сказал. Точно так же, как сам Бог написал своей собственной рукой 10 заповедей. Сам Бог своей рукой. Если все остальное написал Моисей, то это сам Бог своей рукой написал 10 заповедей. Кстати, вы соблюдаете 10 заповедей? Если вы не соблюдаете 10 заповедей, то у вас проблема. Потому что сам Бог своей рукой написал 10 заповедей. И вот точно так же Сын Божий пришел и сказал слова. Сам Сын Божий пришел и сказал слова. Это очень важно, это очень важно. Это жутко важно. Представьте себе, что вы заболели, и к вам, знаете, здесь же, если что-то, то, может быть, медсестра из офиса врача позвонит, ну и скажет вам что-то, да? Либо хорошее, либо нет. Скорее всего, нет, раз она позвонила. А тут представьте себе, к вашему дому подъезжает автомобиль, из него выходит ваш врач, бежит к вам и говорит вам просто, я принес таблетки, короче, три раза в день, слушайте внимательно, три раза в день, вот эти таблетки, да, и через неделю ко мне на прием. Вы поняли меня? Скажите, будете принимать или нет? Будете принимать? Да? О, очень хорошо, вы все поняли. Здорово. Так вот, Сын Божий спустился с небес и сказал слова. Это куда более ответственно, чем тот врач, который прибежал к вашему дому. Я бы хотел сегодня разобраться кое в каких словах, которые он сказал. И мы с вами прочитаем сегодня главу, одну главу, целую главу из Евангелия от Луки, 16 главу. И эта глава состоит из притчи, объяснения и другой притчи. Да? Мы вот так с вами будем ее читать и начнем с конца читать. Если кто-то спросит, а почему с конца? Я не знаю, можно было сначала. Но я решил начать с конца, по-еврейски, справа налево. Мне так удобней. Там разберемся. Итак, Лука, 16 глава, с 19 по 31 стих. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходили, лизали струпи его. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Авраамова, умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отец Авраам, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени этом». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Авраам, но если кто из мертвых придет, не покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Притча, я надеюсь, вам известная, ничего нового. Это притча. Да? Есть наивные люди, которые считают, что это не притча. Знаете, почему они так считают? Потому что не написано, что это притча. Но это очень наивно. По одной простой причине, потому что это место Писания написано в жанре притчи. Например, если вы прочитаете стих, над которым не написано стих, вы подумаете, что это не стих? Нет, это стих, потому что он написан в жанре стихотворения, в стихотворной форме, только и всего. Так вот, это место написано в жанре притч, поэтому это притча, только и всего. То есть это случай, которого никогда не было. Это придумано, но это придумал Иешуа, Иисус, для того, чтобы нам что-то показать. Как всякая притча, эта притча очень утрирована. То есть у нас есть с вами богат, он жутко богат, ужасно богат. Например, у нас описано, как он одевался, порфира. Порфира – это буквально пурпурная ткань. Пурпурная ткань, она красного цвета, как вы понимаете. Это ткань, в которой одевались цари. Это ткань, в которой одевались очень богатые люди. Точно так же, например, завеса в храме, которая отделяла святую святых, тоже была пурпурного цвета. То есть он был очень богат. Сам этот факт показывает, что он очень богат. Затем весон. Он одевался в порфиру и весон. Весон – это буквально лен. Льняная нижняя одежда, которая абсолютно белая. И вот представьте себе, он весь в бело-красном, да, то есть очень богатый человек. И каждый день, написано, пиршествовал блистательно. В новом русском переводе перевели так: и жизнь у него была сплошной праздник. Ну, мне это больше нравится. То есть можете себе представить, как он жил. Скажите, хотели бы вы так жить? Кто хотел бы так жить? Поднимите руку. О, смотрите. Кажется, у вас сегодня будут проблемы. Окей. Затем у нас описан нищий. Нищий у нас описан жутко нищим и ужасно плохим. Жутко нищим и ужасно плохим. Надо сказать, что он описан в струпьях лежал. Элько на греческом буквально раны или гноящиеся раны, что-то в этом духе. Может быть, у него была проказа, может быть, он был прокаженный, может быть. Чтобы еще дополнить все это описание, у нас написано, что он лежал, он пытался есть крошки, которые падали со стола или там где-то, но приходили собаки и лизали его раны. Знаете, почему приходили собаки и лизали раны? Вообще, собачники есть здесь, в зале? Вы знаете, почему собаки лизали раны? Почему? А? То есть вы не собачница, я понял. Собаки лижут то, что очень плохо пахнет. Если вы гуляете с собаками, и вдруг собака начала что-то нюхать и лизать, то я вам могу даже сказать, что она унюхает и что она лижет. Так вот, от того собаки приходят и лижут его. Не для того, чтобы залезать его раны. Собаки же не люди и не врачи. они этого не понимают. А от того, что они жутко пахнут. Итак, у нас очень богатый человек, такой чистюля, к тому же, весь в красно-белом. И у нас жуткий, нищий, от которого смердит. До такой степени, что приходят собаки и лижут его раны. Скажите, хотите быть таким нищим? Вот это меня в вас поражает, знаете? Это меня в вас поражает. Какие-то вы удивительные люди. Вы вообще конец этой притчи прочитали? Кто в раю? А кто в аду? Потрясающе. То есть вы реально хотите в ад? Так зачем вы говорите, что вы хотите быть богачом? С ума сойти. А где нищий? Вы туда хотите? А вот теперь для того, чтобы туда попасть, вам надо сегодня выбрать, кем вы хотите быть. Сложно? Это сложно? Это сложно? То есть вы не знаете, что такое рай и что такое ад? Тогда вы не знаете, кто такой Иисус Христос. И, конечно, не понимаете, для чего Он пришел. Вы хотите получить рай здесь? Так вот этот в красно-белом как раз его и получил. Коммунист наш, пионер. Где он находится? Друзья, давайте сосредоточенно читать то, что написал или сказал сам Господь. Итак, кто здесь главный герой в этой притче? Кто главный герой? Потому что всегда в таком рассказе должен быть главный герой и второстепенный герой. В Писании существует правило, жесткое правило Писания. Если известно имя человека, он нам важен. Если мы знаем еще родственников этого человека, сын такого-то, да, у Иешуа, у Иисуса целое родословие, то этот человек очень важен. У кого здесь есть имя? У Лазаря. А у богача имени? Нет. Он просто описан богаче, все. Был богатый человек. Однако Лазарь назван у нас по имени. Однако я бы хотел ответить на то, кто является здесь главным героем. Для нас это важно. И для того, чтобы ответить на то, кто является здесь главным героем, и разобрать эту притчу, нам придется прочитать еще одну притчу, которая в этой же главе, потому что они все связаны, и к тому же у нас там есть объяснение. Итак, еще одна притча в этой же 16 главе, теперь она в самом начале, с 1 по 10 стих. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат, имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе». «Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь». Это девиз советского инженера. «Копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои. Когда отставлен буду от управления домом, и призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал, возьми твою расписку, садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? И отвечал, 100 мер пшеницы. Сказал, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Опять же, это притча, опять же, написано в виде притчи, в жанре притчи. Речь идет о человеке, который проворовался, вот, копать не может, просить, стесняется. Это все мне напоминает советскую армию, в которой я служил, не еврейское это дело, служить в советской армии было, но вот так мне повезло. Мало того, попал я в Монголию, я прекрасно помню последние дни перед тем, как я демобилизовался, так это называлось. И так получилось, что я оказался там где-то в частях, в пустыне, и мне нужно было возвратиться ночью в казармы. Я шел один по пустыне, впереди где-то казармы светились, никого вокруг нет. Я иду и думаю, что мне через несколько дней вообще-то надо быть в Москве как-то. Мне в это не верится совершенно. И вдруг меня догоняет офицерский этот УАЗик, машина, и офицер говорит: давай довезу. Я сажусь к нему в машину, он по моему виду сразу понимает, что я дембель, что мне осталось совсем чуть-чуть там в этой армии находиться, и начинает мне говорить. Говорит: а ты знаешь, говорит, что вот ты одет как-то странно, вот холодно на улице, а ты как-то вот странно одет. Ну, дембель, надо же одеваться правильно. Вот. И говорит мне дальше, что вот в армии не надо думать о том, что одевать, потому что вот армия за тебя думает, что одевать. Тебе даже заботиться не надо. Вот не надо. Просто армия думает о тебе, и все. Просто надо подчиниться, одеться, во что тебе армия говорит, и тебе будет всегда тепло. Говорит, у нас у офицеров вообще, у военных есть привилегия. Я говорю: какая? Он говорит: не надо думать. Я думаю: интересно, какая хорошая привилегия. Он говорит: у нас еще есть одна привилегия. Я говорю: какая? Он говорит: а нам физически работать не нужно. Я думаю: какие замечательные привилегии, слушайте. Думать не надо, физически работать не надо. Ну, как его описать? Ну, на голову, наверное, ну, нездоровый. И я думаю: а для чего он мне это все рассказывает, этот советский офицер? И тут он говорит: не хотите остаться в армии послужить, мы вас потом в военное училище отправим. Я говорю: нет. Меня не устраивает не думать и не работать физически. Меня это не устраивает. Вот у нас где-то в этом духе: копать не хочу, просить стыжусь. Верно? Однако голова у этого человека точно есть, абсолютно. И речь идет вот о чем. Он понял следующую вещь, что его выгонят, потому что он проворовался, потому что он, знаете, государственные деньги перепутал со своими. Он проворовался, и его выгонят. Что он стал делать? Он призывает должников своего господина. Судя по всему, господин еще промышлял тем, что давал в рассрочку. И говорит следующую вещь. Сколько ты должен моему господину? Он говорит: 100 мер чего-то. Он говорит: окей, пиши 50. О чем это говорит? О том, что 50 отдаст он. Он сам из своих наворованных денег у господина легально вернет ему, что он наворовал, в качестве долга другого человека. О чем он при этом думает? А думает вот он о чем. Этот же будет мне благодарен. И поэтому, когда меня выгонят, он походатайствует обо мне, чтобы меня взяли на другую работу подобную, или, может быть, возьмет меня к себе. Он приобретает друзей, богатством наворованным, легально отдавая это богатство своему господину. И поэтому, когда приходит господин, он в шоке от того, как правильно справился с ситуацией, в которую он попал, вот этот проворовавшийся раб. И поэтому ему говорит следующие вещи. Окей, работай дальше, приблизительно так. С выводом, который делает в конце Иисус. Какой же вывод? Приобретайте себе друзей, приобретайте себе друзей. 9 и 10 стих. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли в вас вечные обители. Верный в малом во многом верен, а неверный в малом неверен во многом. То есть, другими словами, богатым быть очень ответственно. В этой притче главный герой отнюдь не Лазарь. В этой притче главный герой в нашей первой богач, хотя у него нет имени. Это единственное место в Писании. Лазарь оттеняет богача. Лазарь указан нам для того, чтобы мы поняли, кто такой богач. В этом самая главная идея. Богатым быть очень ответственно. Очень ответственно. Помните, что сказал сам Господь по поводу богатых? Тяжело богатому войти в Царствие Небесное. Как тяжело? Как верблюду сквозь игольное ушко. Есть такие странные люди, которые придумали того, что никогда не было, утверждая, что якобы в Иерусалиме были ворота, которые назывались игольные уши. И вот верблюды толкались и не могли туда пройти, но проходили. И идея следующая. Пройти тяжело, но можно. Но нет, не было таких ворот никогда. Это придумано. Никогда не было таких ворот в Иерусалиме, никакие верблюды через них не проходили, и поэтому речь идет о том, что вот как вот верблюда вы сквозь игольное ушко можете протащить, вот так же богатый войдет в Царство Небесное. Вот точно так же. То есть, другими словами, правильно. Хороший вывод. Это очень правильно. То есть, что вообще ожидается в таком случае от богача? Ну, очень просто. В соответствии с первой притчей, Лазарь должен стать богачу другом. Правильно? Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Ты богат? У тебя неправедное богатство? Конечно, неправедное. Так приобретай себе друзей богатством неправедным. Что от Лазаря, от богача ожидается? Что он возьмет в дом Лазаря? Как что? Ну вот это и ожидается. Что возьмет в дом Лазаря? В дом Лазаря? Вот этого вот, которого собаки лижут раны? Вот этого вонючего? Который смердит? И я тут весь в красно-белом? И его возьму в свой дом? Нет, есть другая перспектива. Другая перспектива какая? Богач в аду, Лазарь в раю. Это другая перспектива. Какая перспектива вам больше нравится? Как вы поступите? На чьем месте хотите вы быть? Вот в Европе, поскольку мы из Германии сами, я в Германии раз в году, вот только недавно приехал опять. В Германии сейчас, например, большая проблема – это беженцы, может, слышали? Сирийские беженцы, да, из Сирии, да не только из Сирии, отовсюду. Их очень много. До такой степени много, что когда мы приехали в Германию, это был 91 год, когда мы приехали, мы бросались в глаза. Иностранцы в Германии бросались в глаза. Сегодня немцы бросаются в глаза, потому что их мало. На улице очень много иностранцев. Такого не было никогда. И не все выдерживают этого. И вот, знаете, немцы начинают тоже потихонечку «доколе» вот это, исконно русское, да, говорят немцы. Сколько можно терпеть, доколе, там партии всякие возникают. Все такое. Но больше всего мне нравится, что это говорят русские, которые тоже живут в Германии. Что они сделали с нашей Германией? Знаете, я когда по-русски такое слушаю, мне нехорошо становится. В смысле? Один человек мне говорит, а ты знаешь, что они делают в подворотнях? Ну, в Германии имеется в виду. Не, ну, в подворотнях, я говорю, секундочку, а что у нас на бывшей родине в подворотнях делали что-то другое? Нет, ну, ходят в туалет они в подворотнях. Ну, для немцев это шок. Но самое интересное, что для русских это тоже вдруг стал шоком. Я говорю, а что в Москве в подворотнях делали что-то другое? В Москве это делали не только в подворотнях. В Москве это делали в лифтах. И я это прекрасно помню. В лифт зайти было нельзя. И я помню, как мой брат однажды пришел домой и сказал, у меня такое впечатление, что в нашем лифте кого-то убили, а потом съели. Вот, так выглядел лифт. Да? Но не выдерживает этот человек, не выдерживает. Или, например... Вот сейчас в Германии такая АФД-партия образовывалась, альтернатива для Германии, буквальный перевод. Самое интересное, это что, в общем, это неонацисты. По большому счету, но прикрытые, очень прикрытые. Они даже организовали еврейское отделение у себя, и даже там есть какие-то евреи. Ну, обычно, да. Они против иностранцев. Засилие иностранцев, хватит иностранцев в Германии. На самом деле это исключительно нацистские лозунги, и в общем многие это понимают. Сегодня они настолько стали популярны, что в каждом парламенте земельном они есть, и даже вошли в парламент уже страны. И все пахнет керосином на самом деле, все выглядит не очень хорошо в этом плане. Но вот что они поймали? Вы знаете, в интеллигентном обществе, в обществе мыслящих людей говорить о таких вещах, как, например, мы не любим иностранцев, да и вообще хотим быть здоровыми и богатыми, ну, неприлично. То есть думающие, уважающие себя люди никогда такое не скажут вслух. Это понятно. Однако вдруг появилась целая партия, которая стала говорить это вслух. Да, и узаконила эту идею. И к чему это привело? Вдруг оказалось, что вот этих эгоистов, которые влюблены в себя, такое количество, что эта партия прошла в парламент и всех земель, и я еще раз говорю, в парламент страны. То есть вдруг все за них стали голосовать. Вот в чем дело. Мы боимся потерять покой, правда? В Америке то же самое сейчас происходит. Очень неприятная вещь. Вы, наверное, слышали, 7 тысяч гондурасцев там из Центральной Америки и прочее подошли к границам Соединенных Штатов. Я не очень люблю касаться политику. И вдруг этих 7 тысяч не пускают в Америку и так далее и тому подобное. Самое интересное, вот что. В год в Америку приезжает порядка 300 тысяч нелегальных иностранцев. 300 тысяч в год. 7 тысяч остановили на границе. Может быть, вы слышали, девочка умерла в тюрьме, 7-летней. Вчера в новостях передали в тюрьме, в иммиграционной тюрьме, там на границе, умерла 7-летняя девочка. От обезвоживания. Позор. 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 Но вдруг выяснилось, что здесь огромное количество людей. Вдруг закричали дурным голосом, мы не хотим иностранцев, мы боимся потерять покой. У меня есть верующий друг, кстати, живет где-то здесь недалеко. Который, когда я узнал вообще об этой политике, я не американец, я плохо все понимаю, я решил его спросить, он американец, я его спросил, верующий друг, говорю, а почему вдруг к иностранцам такое странное отношение? Ну, ты понимаешь, говорит, ведь они приносят к нам и бандитизм, и наркотики, и также болезни. О, я подумал, это пахнет антисемитизмом. Мы, евреи, это все проходили. Мы отравляли, мы были во всем виноваты, мы русских спаивали, мы христианских детей убивали, чтобы из их крови делать мацу. Не слышали такое? Нет? Это мы, евреи. И теперь то же самое про иностранцев. Как не хочется терять свой покой! Как не хочется терять вот это красно-белое! Как не хочется, как хочется жить в удовольствии, чтобы тебя никто не трогал. И вдруг вот эта притча про богача и Лазаря. Как ты поступаешь? Как ты поступаешь со своим Лазарем? Как ты? Кто твой герой? Как ты себя ведешь? Во что ты веришь вообще? Кто для тебя Господь, который сказал эти слова, который рассказал эту притчу? Как ты к этому относишься? Ты веришь в Иисуса? Или, может быть, твой Иисус вот к этому Иисусу вообще никакого отношения не имеет? Как ты веришь? Кем ты являешься? Это очень важно. Лазарь. Конечно, очень хочется приписать ему какие-то позитивные вещи. Например, ну, мы о нем ничего не знаем, но, может быть, любил собак. Вот приходили собаки, лизали его. Добрый был, собак любил. Но нет, собаки приходили не потому, что он их любил, а потому, что от него плохо пахло. Только для этого это написано. Главный герой – богач. О нем речь. Как он будет себя вести? В 16 главе Иисус объясняет это, или точнее объясняет это Лука, описывая, в каком контексте эти притчи были сказаны. В 14 и 15 стих сказано так. «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Но он сказал им, вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом». Итак, на самом деле он рассказывает эти притчи фарисеям, которые были сребролюбивы, и на примере богача обличает их. Фарисеи, Прушим, религиозная партия, которая была образована еще в Вавилонском плену во время рассеяния, и цель этой партии заключалась в том, чтобы всем евреям рассказать Тору, всех евреев обучить религиозному закону, чтобы они больше не грешили. Это они придумали синагоги, это они придумали идею, и сегодня они называются просто ортодоксальными евреями. Вот ортодоксальные евреи есть фарисеи на самом деле. Во что верили те фарисеи, которые жили тогда? Ну как, во что? Они верили в следующие вещи. Они верили, что Бог благословляет богатством, успехом и здоровьем. богатством, успехом и здоровьем. Это то, во что они верили. Как называет Господь это? Он сказал, вы выказываете себя праведниками перед людьми. Как они выказывают себя праведниками перед людьми? В качестве кого? В качестве успешных, в качестве богатых, в качестве здоровых, долгожителей. Что Господь отвечает на это? Но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Обратите внимание, не ошибка, обратите внимание, неплохо. Обратите внимание, что мерзость, хороший перевод, между прочим, мерзость перед Богом, гадость перед Богом, вот от чего тошнит Бога, мерзость перед Богом, это широкий путь, это гадость, мерзость, фу, как еще сказать, помогите мне. У меня есть друзья. Я вот в ноябре был в Германии и их посетил. Это небольшой город, называется Липпе. В этом городе живет парень, молодой парень, ему лет 40. Для меня молодой с чем-то. Жена, дети, все как положено. У него умерла бабушка, немец. Или дедушка, не знаю. И завещали ему очень серьезное состояние. Очень серьезное. Ему было бы оно кстати. Что сделал он? Он все эти деньги потратил на то, чтобы купить старый кинотеатр в центре города и оборудовать его под церковь. Кто ходит в эту церковь? Иранцы, сирийцы, арабы. И им он рассказывает Евангелие. И вот я там был. Очередной раз. Ой, как я люблю эту церковь. Я так люблю эту церковь. Я так люблю эту церковь. Я так люблю этого пастора. Там совсем мало людей. Ну, человек, может, 15, может, 20, я не знаю. Маленькая церковь. Но ты заходишь туда, и там духом пахнет святым. Там пахнет святым духом, понимаете? Глядя на то, кто сидит в зале. Там пахнет святым духом. Там вот Лазари сидят в зале. Лазари. Что можно сказать про этого пастора? Знаете, мы живем в мире, где происходит вот эта поганая вещь, когда вот эти постыдные желания, постыдные вещи выносятся на святое место, потому что кто-то когда-то сказал, к этому привязываются пару стихов из Библии, и вдруг оказывается, а можно быть богатым, здоровым и успешным, и еще верить в Бога, потому что Он так благословляет? Можно! И знаете, что происходит? Тысячи людей бегут туда, потому что вдруг оказывается, что вокруг тебя живут эгоисты, бешеные эгоисты, которые думают только о себе, и привязывают к этому еще вот этого великого Бога Израиля. То, что высоко у людей, то мерзость перед Богом, гадость, мерзость, жуть. Могли бы вы поделиться своим покоем? Что такое покой? Деньги. Почему деньги? Да стабильность. Почему? В Америке это серьезно, в Германии не очень. Там социальное государство. Медицина бесплатная. Вот мы, например, столкнулись с тем, что такое медицина, когда вот дочь заболела, когда мы теперь привязаны к больнице, когда все это для нас очень серьезно. Мы немецкие граждане, можем уехать в Германию, в принципе, в любой момент. Там бесплатная медицина, такая же, как в Америке, ничуть не хуже, только бесплатная, и все, вся разница. Это серьезно. В Америке деньги – это нужно, это очень серьезно. Потому что если у тебя есть деньги где-то там на счету, и их много, то у тебя есть стабильность, тебе не о чем думать. Болей на здоровье сколько хочешь. Разве не так? Чем старше становишься, тем серьезнее к этому относишься. Это правда. Или не так, или я что-то не так говорю. Ну ладно, деньги. Ладно, оставим их в покое. А просто покоем своим поделиться можешь? Временем своим поделиться можешь? Временем. Мы приехали в Америку, мы здесь все по-русски говорим, поэтому мы все приехали сюда когда-то. И тут же выучили такие слова, знаете, как personal space или private time. Да? Знаете такие слова? Даже те, кто плохо говорят по-английски, эти слова они уже знают. Правильно? И поэтому это нормально услышать. У меня сегодня время с детьми. У меня время, у меня нет времени на тебя. Остальное время я работаю, так? Ну, к тому же у нас мы выучили еще такие слова, как weekend. Ну, я уехал, в смысле. Или еще самое лучшее слово, которое, ну, просто замечательное слово. Vacation. О, как мы любим это дело, правда? Да. Потому что, и поэтому на Лазаре у нас времени нет, так ведь? Где его взять, это время на Лазаре? Как называет Иешуа, Иисус, как называет, вот под этой перспективой, как он называет personal time, private space, или там personal space, private time, vacation, weekend, как он называет это? Хорошо, что вы это понимаете. Мерзость, гадость. Почему? А потому что речь идет не просто о богаче и Лазаре, а речь идет о рае и аде. Вот в чем проблема. Что нужно сделать? Поделиться. С кем? С Лазарем. У вас есть Лазарь? Как чувствует себя ваш Лазарь? Он у вас есть? Если у вас его нет, скажите мне, я дам адрес. У меня этих адресов сколько хотите. В 16 и 17 стихе, здесь же, в этой же главе 16, мы читаем «Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякие усилия им входят в него, но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет». Если мы отдаем себе отчет, кто такой Иоанн Креститель вообще, то мы помним, что в Евангелии от Матфея Иисус объясняет это в контексте Писания, это понятно, что Он пришел в качестве Илии, который был обещан, правильно? Потому что сначала должен прийти Илия, Ильягу, который возвестит о пришествии Мессии. Поэтому Иоанн пришел в облике Илии. И поэтому все, что говорится о Царстве Небесном, а что говорилось о Царстве Небесном? Как называется Царствие Небесное в, Царствие Небесное в Писании? Кто знает? Как еще это Царство называется? И вообще, о каком Царстве Небесном речь? Христиане немного путают всякие вещи, я знаю. Например, Царство Небесное для христиан – это Царство, которое находится на небе. Ну нет. Небесное Царство – это Царство, так называемое Израиля. Мы его встречаем как тысячелетнее Царство. Когда Царство с неба приходит на землю. Когда закон небесный становится законом земным. Поэтому, например, в знаменитой молитве «Отче наш», которую учит нас Господь, сказано, что царство, да воля твоя будет как на небе, так и на земле. Правильно? То есть это и есть небесное царство. Это то, что мы ожидаем. И поэтому он говорит, что все, что говорилось об этом небесном царстве, все говорилось до Иоанна. От Иоанна что происходит? Всего времени Царство Божие благовествуется, говорится, и всякие усилия им входят в него. Вот о чем речь. Речь не идет о том, во что верили фарисеи, и до сегодняшнего дня верят. И, кстати говоря, вот мы тут с евреями встречались, мне был задан точно такой же вопрос. Да? Если бы Иисус был Мессия, то у нас был бы мир. То есть, во что они верят? То, что если Мессия придет, то у них будет мир. Точка. Он просто придет, и всем будет хорошо. В это верили фарисеи. Что говорит Иисус? Нет. Речь не об этом. А речь идет о том, что вы должны измениться и жить по законам Небесного Царства. Тогда Небесное Царство придет. В другом месте он говорит, что Царство Небесное придет не незаметным образом, потому что оно внутри вас. Потому что оно внутри вас. Это Небесное Царство. Другими словами, что нужно сделать? Как чувствует себя ваш Лазарь? Как чувствует себя ваш Лазарь? Ну да, слава Богу. Все такое могут сказать. Это важно. В 18 стихе Иисус вдруг говорит такие слова. «Всякий, разводящийся с женой своей, женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Ну, понятно, почему он говорит, потому что в Нагорной проповеди он очень четко выражает эту идею, говорит о том, что разводиться нельзя, кроме греха прелюбодеяния. И почему он об этом вообще говорит? Потому что речь идет о седьмой заповеди в десятисловии, то есть о тех заповедях речь, которые Бог написал своей собственной рукой, они очень важны. Тогда, если мы, например, вспоминаем Евангелие от Матфея, 19 главу, вот эти фарисеи задают ему вопрос, можно ли человеку разводиться со своей женой, потому что они помнят Нагорную проповедь. И он им говорит, когда он говорит, что нет, тогда они его спрашивают, так почему Моисей дал нам? Он говорит, по жестокосердию вашему. Вау. То есть, другими словами, интересная вещь. Тот закон, исключая 10 заповедей, который дал Бог Моисею, не был совершенен. Он был рассчитан на грешников. Он был рассчитан на грешников, и заповедь о возможности развода говорит о том, что этот закон был рассчитан на грешников. И далее он говорит, но вначале не было так. И поэтому сказано, да прилепится муж к жене, и будут одна плоть. То, что Бог сочетал, человек, да, не разлучает. А когда это было сказано? Когда Адам и Ева находились еще в Эдемском саду, до грехопадения. Ах, вот что хочет от нас Господь. Ах, вот что Он от нас хочет. Он от нас хочет, чтобы мы были святы еще больше, чем вот эти фарисеи. Потому что в другом месте Он говорит, если святость ваша не превзойдет святости книжников и фарисеев, не войти вам в Царство Небесное. Ах, вот какие параметры Он для нас ставит. Ах, вот что Он хочет. Как ваш Лазарь? В каком он виде? Кому вы относитесь лучше, к Лазарю или к богачу? Кем вы лучше хотите стать? Лазарем или богачом? Как вы ответите на этот вопрос? Ну и последнее. А давайте теперь представим, что все эти слова, которые, собственно, вот мы разбираем сейчас, да, все это было сказано богачу в аду, когда он горит. И он говорит, теперь я все понял. И поэтому он говорит следующие слова, с 27 по 31 стих. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним покаяться. Тогда Авраам сказал ему, если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не покаялся. Как вы изучаете ваше Писание, скажите? В каком состоянии ваша Библия? Как вы относитесь к Слову Бога? Что для вас важнее, Слово Бога или Слово пастора из интернета? К чему вы больше уделяете время? Всевозможным проповедникам из интернета? Которые орут дурным голосом о том, что богатство, успех и здоровье – это самое главное и отличительные черты верующего человека? Или читаете слова Господа? К чему вы относитесь серьезно? Что для вас Бог? Кем для вас является Иисус? Способом? Центр всего вы, а Он способ. Вам хорошо, Он и не нужен. Он нужен только, когда плохо. Или как? Или Господь избрал вас, чтобы поклоняться Ему? Независимо от ситуации, в которой вы находитесь. Независимо от того, как вы себя чувствуете. Независимо от того, сколько денег у вас где лежит, независимо от того, в какой стране вы живете, независимо от того, живы вы или мертвы. Потому что когда мы умирает наша плоть, мы начинаем хвалить Бога еще больше прямо в Его присутствии. Решать вам. Если ваш Лазарь все еще у ваших ворот, и ему все еще плохо, тогда поверьте, он лучшее описание того, кем являетесь вы. Если ваши родственники, друзья, знакомые не могут прийти к вам домой, как к себе домой, если ваши неверующие, страдающие, хотя сами того не знают, друзья, не знают об Иисусе Христе, потому что вы им не рассказываете об этом. Vacation? А как же? Private time? То тогда кто вы? Как вы себя пишете? Я очень надеюсь, что это вообще не о нас. Это о ком-то еще. Мы другие. Потому что мы любим Господа. Потому что мы любим Его Слово. Потому что мы хотим жить по этому Слову. Потому что мы устали. От всего этого безобразия, которое творится в этом мире. И поэтому мы все хором говорим: Господи, приди уже скорей. И забери нас к себе. Правда же? Пусть Господь благословит вас. Благословит вас своей небесной мудростью. Изучать Его Слово. Любить Его. Прилепляться к Нему. Чтобы Он был центром вашей жизни. Не что иное. Чтобы Слово Его было основанием для вашей жизни. И ничто больше. Чтобы любовь была у вас очень крепкой, между собой. И чтобы Лазари с удовольствием приходили к вам сюда. И здесь познавали Господа. Пусть Господь вас благословит. Давайте Ему помолимся. Дорогой наш Господь, дорогой наш Иешуа, Иисус, мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя, наш Царь, наш Бог, за то, что Ты когда-то открылся нам, за то, что Ты открылся нам, потому что Ты любишь нас. И хотя нам это очень сложно понять, почему именно нам Ты открылся, почему нас Ты любишь, нас радует это очень, Господь, что Ты любишь нас, что Твоя любовь, она прощает все грехи, что Твоя любовь покрывает абсолютно все, что Твоя любовь долготерпит, не превозносится. Спасибо Тебе за это. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты хочешь, чтобы мы смирились перед Тобой. И за то, что постоянно смиряешь нашу плоть, которая все время лжет, которая все время чего-то хочет, которой никогда не бывает достаточно. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты открыл нам глаза. Я также благодарю Тебя за Твою величайшую мудрость, небесную мудрость, которой Ты поделился с нами в виде притчи, в виде учения, которое Ты рассказал. Спасибо Тебе за этого богача, за этого Лазаря. Спасибо Тебе за то, что мы можем теперь разобраться, где ложь, а где правда. Спасибо Тебе. Господь, смири нас. Научи нас стоять на коленях перед Тобой. Научи нас со страхом проводить путь нашего спасения. Научи нас помнить, что если мы стоим, то мы должны бояться не упасть. Научи нас посвящать все наше время Тебе, независимо от того, где мы находимся, что мы делаем, чтобы во всем прославлялся Ты. Спасибо Тебе. Я благодарю Тебя за эту церковь. Благодарю Тебя, что с этого места несется в Твое небо прославление Тебя. Я прошу Тебя, пусть Дух Твой Святой всегда здесь пребывает. пусть чудеса Твои наполняют эту церковь. Самое большое из которых – покаяние людей, которые не знают Тебя. Пусть те, кто сюда придут, увидят любовь нового богача к новому Лазарю. Спасибо Тебе, дорогой Иешуа.